Глава 15. Предатели.
«Пора отсюда выбираться!»
— сказал Уйма. В комнате, где нас поселили, имелось окно. И это очень кстати. Я уже соскучилась по солнечному свету. Окно, правда, скорее походило на щель в стене, и через него невозможно было разглядеть ничего, кроме кусочка голубого неба, но мне и этого на первых порах хватило. «Уйма! Я хочу пить, умираю!» Несколько секунд людоед внимательно меня разглядывал.
«Ключ не потеряла?» — спросил он наконец.
Я отрицательно мотнула головой.
«Ну, молодец!»
— Уйма встал.
«Пойду добуду водички. И тебе, и мне!»
Он вышел, и я слышала, как он переговаривается со стражником в коридоре. Я обошла комнату. У одной стены, отделанной белым ракушечником, помещалась низкая кровать с горой тюфяков, почти как у принцессы на горошине. У противоположной стены, серой и сырой, стояло железное кресло. На подлокотниках и передних ножках ржавели тиски с огромными рыжими болтами. Хорошенькое место. Я села на угол кровати и почувствовала себя такой беспомощной, будто мне 5 лет. Будто я заблудилась в лесу. Прав был Оберон. Он всегда прав. И я всегда дура, когда не слушаюсь его. Выбраться из этого страшного замка, кинуться назад по дороге, уставленной виселицами, подняться по лестнице в пещеру, пройти через печать, зареветь в 3 ручья и признаться Оберону, что ничего не вышло и все зря. Мне так плохо, так хочется пить. Повиниться и отдать Оберону посох. И вернуться в свой мир, теперь уже навсегда. Посох стоял в углу. Я вдруг вспомнила, как мы с Максимилианом мылись, брызгались и хулиганили. Я вскочила, схватила посох, попыталась вспомнить, как у меня это получалось. Фонтан чистой и теплой воды. Посох тихо урчал, как пустая водопроводная труба. По навершию сползли 2 прозрачные капельки. Я слезнула их шершавым языком, но легче от этого не стало, наоборот. Я поставила посох на место. Стянув сапоги, легла на кровать. Закрыть бы глаза и проснуться дома. И пусть мама будет в школу. Без скрипа приоткрылась дверь. Вошел Уйма. У него было счастливое лицо заговорщика, а в руках глиняный кувшин.
«На кухне добыл! Пей!»
Я кинулась к людоеду, готовая расцеловать его колючие щеки. Схватила кувшин и опрокинула в себя, не задумываясь. Это была вода. Просто вода, прохладная и вкусная. Я пила, обливаясь, постановая, у меня даже слезы от счастья выступили. Вот до чего доводит человека жажда.
«Спасибо, уй!»
Ноги вдруг подкосились. Уйма подхватил меня прежде, чем я шлепнулась на пол, но не удержал кувшин. Загрохотала, разлетаясь посудина. Покатились черепки. Руки мои повисли, как плети. Ноги волочились по полу, когда Уйма споро потянул меня к кровати. Уложил на спину и отошел. Я не могла повернуть голову. Скосила глаза и увидела, как людоед приоткрывает дверь, впуская в комнату принца-деспота и лысоватого Айболита-отравителя. Я зажмурилась. Это было все, что я могла в тот момент сделать.
«Где ключ?» —
отрывисто спросил принц-деспот. Уйма снова подошел ко мне. Я почувствовала его руки в карманах куртки. Не двинуться, не закричать.
«Вот он! Пропуск за печать!»
— сказал принц-деспот, и его голос дрогнул. Кто-то приблизился к кровати. Не Уйма. Я слышала тяжелое дыхание.
«Вы обещали мне мага!»
Голос бледного лекаря раздался прямо над моим лицом. На щеку упала капелька противной чужой слюны.
«Она много может и еще больше знает». «Ничего особенного она не может!» —
пренебрежительно сказал Уйма.
«Посмотрим».
Лекарь усмехнулся.
«Стража!»
— гаркнул принц-деспот. Застучали тяжелые шаги.
«Взять вот это и отнести в подземелье господина лекаря! Запереть!»
Чужие грубые руки подняли меня за руки, за ноги и потащили, как мешок. Чуть приоткрыв глаза, я успела увидеть уйму. Людоед улыбался. Все оказалось даже хуже, чем я могла себе представить. Никогда-никогда на свете мне не увидеть больше ни Аберона, ни маму. Ключ от печати у принца-деспота. Я сижу в клетке, подвешенной на цепи к потолку. Вокруг темнота и замшелые камни. Нет ни посоха, ни надежды. Только страх. Когда придет этот бледный лекарь? Чего он от меня хочет? Меня втолкнули в клетку, как куклу. Прислонили к решетке, чтобы я не падала. И я сидела, как кукла, пока по ногам и рукам не побежали огненные мурашки. Согнулись пальцы, потеплели губы. Я смогла сперва подтянуть к себе ноги, а потом встать на колени и оглядеться. Высокий темный зал без окон и без свечей. Если бы не ночное зрение, я бы даже рук своих не увидела. А ведь ни принц-деспот, ни его лекарь не знают, что я могу видеть в темноте. Я присмотрелась. Зал был пуст, только в дальнем углу... Человек был одет в черное, потому разглядеть его было нелегко. Он сидел на полу, разведя руки в стороны. Руки висели на цепях, огромные, какие-то ненастоящие, будто вылеплены из глины. Слишком большие руки для такого щуплого человека. Мне показалось, что он умер, и давно. Голова его и лицо были прикрыты обрывком ткани. «Эй!» – прошептала я, пугаясь собственного голоса. Эхо запрыгало между полом и потолком. Человек медленно поднял голову. «Максими...» Я поперхнулась.
«Тебя тоже поймали», — сказал он без удивления. «Я так и знал. А где волосатый?»
«Он предатель».
«Я так и знал», — печально повторил мальчишка. «И меня взяли. Я зазевался».
«А где ключ?» «У принца-деспота».
«Я так и...»
«Дура ты, дура!» Вдруг закричал он с обидой. «Какая же ты! Все из-за тебя!» Я не стала ему отвечать. Уселась на пол клетки спиной к Максимилиану. Мне вдруг сделалось все равно.
«Теперь принц-деспот пойдет за печать со своим войском! Знаешь, что он сделает с твоими приятелями? С этим твоим королем!» «Он их на прутик нанижет!»
«Аберон его превратит в жабу», — сообщила я, не оборачиваясь. «Прежде чем он скажет «ах!»»
«Да, он захватит замок, убьет мужчин, женщин и детей возьмет в плен. А кто будет сопротивляться?»
«Аберон его намажет на бутерброд и скормит собакам. Или нет? Он превратит его в краснозадую обезьяну и подвесит за ноги на рыночной площади, чтобы все люди...»
«Да, а принц-деспот его...
фига! Аберон его сильнее в 100 000 раз!»
«Да, а почему твой Аберон сам сюда не пришел? За принцами для своих принцесс? Почему?»
От злости и бессилия мне захотелось кататься по полу клетки, грызть стальные прутья и выть, как гиена в пустыне. Я вскочила во весь рост, голова моя уперлась в переплетение прутьев. Тряхнула решетку. И вдруг поняла, что клетка, подвешенная на цепи, еле заметно качается. Раз! Держась за прутья, я присела и резко выпрямила ноги. Клетка качнулась сильнее. Раз! Раскачать ее было труднее, чем самые тяжелые качели. Я весила мало. Я болталась от стенки к стенке, как горошина в свинцовом ящичке. Ну еще! Ну еще! Раз!
«Что ты делаешь?» – испуганно крикнул Максимилиан.
Мне было все равно. Начав раскачиваться, клетка словно вошла во вкус. Дуга, которую она описывала в падении, становилась все шире. Я раскачивалась всем телом и всей волей. Цепь скрежетала. Я ждала, что с минуты на минуту в зал ворвутся стражники, потревоженные ужасным звуком. Максимилиан у стены то приближался, то удалялся. «Раз! Еще раз!» Клетка ударилась о потолок. Я не удержалась и упала. Клетка завертелась, желая вытряхнуть меня сквозь прутья. Сорвалась с цепи и грохнулась об пол. Я закричала. Эхо долго не могло успокоиться. Грохот, звон, крик и снова грохот повторялись, будто записанные на магнитофон. Все тише и тише, пока, наконец, не смолкли где-то в невидимом колодце. Прошла минута, другая. Я приподнялась на руках. На лбу горела и кровоточила шишка. Пульсирующей болью дергала колено, но в остальном я легко отделалась. Пол был здесь, подо мной, за прутьями опрокинувшейся клетки.
«Чего ты орала?»
— тихо спросил Максимилиан. «От радости!» — огрызнулась я. Проверила дверцу. У меня мелькнула шальная надежда. Вдруг от удара замок отскочил. Замок оказался крепче, нежели цепь. Сидел прочно и не думал отваливаться.
«Катись сюда!»
— сказал Максимилиан. «Обычно говорят, катись отсюда».
«Нет. Ты клетку, как белка, кати сюда. Как в колесе, ко мне. Понимаешь?»
«Зачем? Чтобы тебя придавить?»
«Чтобы разбить мне руки», — сказал он серьезно. «Видишь, что они сделали?»
Я только сейчас поняла, почему руки у Максимилиана такие огромные и уродливые. Это были не руки. Это были глиняные болванки, варежки, колодки, не позволяющие некроманту шевелить пальцами. Согнувшись и переступая по прутьям, как белка в колесе, я качнула клетку по направлению к Максимилиану. Клетка с грохотом перекатилась. Я ударилась коленками и чуть не кувыркнулась через голову.
«Быстрее ногами перебирай!»
«Помолчал бы ты, а?» Я попробовала еще раз. Клетка загрохотала по каменному полу. Управлять ею было почти невозможно. В какой-то момент я была уверена, что раздавлю некроманта в лепешку.
«Поворачивай!»
Клетка грохнулась о стену. Максимилиан тихо вякнул. Глиняная болванка на его левой руке треснула и осыпалась комьями. Отступив назад, я заставила клетку откатиться. Максимилиан выдернул тонкое запястье из железного кольца, затряс рукой, шипя и подвывая.
«Ты мне чуть кости не переломала!»
«А как я могла иначе?»
«Ну, погоди!»
С видимым усилием он щелкнул пальцами. Глина на его правой руке взорвалась, обломки застучали по прутьям клетки. Секунда, и обе руки Максимилиана были на свободе. Косясь на дверь за моей спиной, он принялся растирать ладони и массировать запястья. «Ты можешь меня выпустить?» — спросила я дрожащим шепотом. Он покосился, но ничего не сказал. «Скорее, Макс! Мы тут шумели! Они могут прийти в любую минуту!»
«Пусть приходят!»
Максимилиан недобро ухмыльнулся.
«Теперь я с ними посчитаюсь за все. Где мои деньги? Где мои семечки правды?»
«У людоеда». Я опустила плечи. «Макс, освободи меня».
«Сейчас».
Он склонился над железной скобой, приковавшей его к стене, и зашевелил пальцами, словно разминая кусочки пластилина. Скоба отскочила. Максимилиан с трудом поднялся. Видно, ноги у него тоже здорово затекли. «Ты знаешь, как отсюда выйти?» — спросила я жадно.
«Сейчас!»
— невпопад ответил мальчишка. Повел плечами, плотнее запахнул свою черную куртку, пошатываясь в обход клетки, двинулся к двери. «Макс, выпусти меня скорее!» Он обернулся.
«А надо?»
Я задохнулась от такого коварства. Я его спасала. Я его уже дважды спасла. «Ты что, скотина?» Спросила я беспомощно. «Негодяй последний, да?»
«Я некромант. Где ты слышала, чтобы некроманты были хорошие?»
Он прижался к двери, будто собираясь слиться с ней, и на моих глазах просочился, как ленточка дыма, в какую-то щель.